Кристина. Осло, 47-й год. Ощущение пустоты было теперь постоянным. Каждое утро, за мгновение перед тем, как проснуться, Криста опускала руку на то место, где должно было быть сердце Роумана, ощущала больничный холод крахмальной простыни и наволочки, вскидывалась с подушки и, не открывая еще глаз, кричала в пустую квартиру: «Пол!» Только услыхав его имя, произнесенное ею, спящее еще, она открывала глаза, садилась на кровати и сразу же тянулась за сигаретой. Хотя обещала Роману, что никогда, 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 никогда не будет курить натощак. Она всегда помнила их последний проведенный вместе день. Пол тогда вернулся совершенно раздавленный, посидевший. Голова совсем белая, а не с проседью, как раньше. Какая сила была в этой его шевелюре! А в седине больше мудрости и отстранения. Пригласил ее поужинать, увез в маленький мотель, показав глазами в зеркальце старенького фордика на две фары, упершиеся в их номерной знак. Она молча кивнула, положив руку на его ледяные пальцы, сжимавшие руль.
«Знаешь, все время полета я читал Библию», — говорил он тогда. «Там есть прекрасная фраза. Бог есть любовь, кажется, у апостола Иоанна. Он выводит это из того, как Христос восходил на Голгофу. Любовь чужда насилию, диктату, она тиха, полна ожидания, причем ожидания сострадающего. Тогда я впервые по-настоящему задумался над тем, что любовь немыслима без свободы. Кстати, первым мне об этом сказал Брун. Тогда я не придал значения его словам, а в самолете начал тщательно просматривать Библию и открыл для себя, что о свободе, о праве личности на собственную мысль там ничего не написано. Наоборот, когда я заново читал главу про Адама, то не мог не прийти к выводу. Он рискнул посчитать себя свободным, подчинился собственному желанию, не заставил себя соотносить чувства с суровыми канонами творения, и за это был проклят и изгнан. Первый падший мужчина, отринутый от Бога за то, что посмел не таить свою любовь к женщине Еве». Она тогда еще крепче сжала его пальцы, шепнула: «Хочешь, я подышу на каждый палец? Они у тебя как ледышки».
«Нет, не поможет. Это у меня должно случиться само. Я согреюсь, когда чуть успокоюсь», — ответил Роман. «Не надо, Камапушка. Меня не оставляет страшное чувство, что мир мстит счастливым, правда? Как страшно. Высший трагизм религии заключается в таинстве расстояния. Чем дальше мы от того, что было 19 веков назад, тем неразгаданнее становится начало. Ведь то, что едино, нет смысла вязать морским узлом, правда же? А всякая связь есть желание преодолеть разрыв».
«Мне очень часто кажется, что все происходящее у нас с тобой уже было».
«И мне так кажется, любовь. Только я не помню, чем все кончилось в тот первый раз много веков назад, когда у нас с тобой только начиналось».
«Ну их всех к черту, родной, а? Давай поставим на всем точку».
И тогда он, обведя глазами приборный щиток машины, тихо, но так, чтобы его слова можно было записать, если в машину воткнули микрофон, ответил:
«Ее поставили за нас, Конопушка. Нашей свободой распорядились по-своему. Остается принимать те правила, которые нам навязаны».
«Ты не мо...»
— он сжал тогда ее пальцы, еще раз показал глазами на щиток и вздохнул.
«Я теперь не могу ничего. Ровным счетом ничего, понимаешь? Ничего».
Мотель находился на берегу океана, неподалеку от того места, куда Грегори привозил Элизабет с мальчишками купаться. Кухня была отвратительная, мясо и овощи, но зато можно было сесть у самой кромки прибоя и, не опасаясь подслуха, говорить то, о чем нельзя сказать ни в одном другом месте на земле. Там Роуман и предложил Кристи глубинную игру: «Начну пить, изменять тебя, опускаться».
«Изменять по-настоящему?»
Она тогда не смогла удержаться от этого вопроса. Кляла себя потом, как можно говорить ему такое: это же он, Пол, ее любимый и единственный. Неужели бабья ревнивая дурь столь неистребима в дочерях Евы?
— Ты сможешь вынести все это?
— спросил он тогда.
— Смогу, —
— ответила она и теперь кляла себя за этот ответ. Криста поднялась с кровати, прошлепала босыми ногами по толстым пролифинным доскам на кухню, оформила ее точно так, как у Пола в Мадриде, поставила воду на электрическую плитку, достала настоящий кофе. После того, как ей платили деньги за дом, можно было пользоваться рынком, там продавали все, какой-то пир во время чумы. Сварила себе маленькую чашечку, медленной, тягучей, темно-коричневой, вязнущей в зубах жижи, сделала два глотка и сразу же почувствовала, как сердце начало биться. Раньше она его вообще не ощущала. Нельзя быть такой здоровой в этом больном мире, такое здоровье вызывающим. Зачем я сказала ему тогда, что смогу? В любви необходимо быть точным. Я должна была представить себе весь этот ужас расставания, страх, постоянный страх, что с ним там случилось. Он один, без меня. Кто поможет ему? Кто закроет его, если в лицо ему наведут револьвер? Кто будет целовать его грудь, когда сердце молотит заячьей лапкой? Криста заплакала. Она всегда плакала беззвучно, только спина тряслась и лились слезы, неутешные, как у маленькой девочки. Она помнила свое детское впечатление. Чем чище человек, утверждал Пол, тем больше он помнит свое детство. Когда соседская Герда, ей было, кажется, 4 годика, каждое утро, просыпаясь, начинала плакать в голос, вой какой-то. Папа тогда сказал Кристи: «Видишь, как это некрасиво, голосить на потребу окружающим. Это она так привлекает к себе внимание. Вырастет, боюсь, нехорошим человеком». «А вдруг это не игра? А у Пола настоящий инфаркт», — подумала она. «Телеграмма Элизабет такая тревожная, в ней столько отчаяния». «А ты хочешь», — возразила она себе, — «чтобы сестричка сделала приписку? Игра развивается как надо, все хорошо, мы их дурачим». «Ох, боже мой, ну и катавасия, ну и путаница, за что нам все это? Я мечтаю только об одном — купить билет, вылететь первым же рейсом к нему и быть подле. Да такое счастье — видеть его лицо, целовать его ледяные пальцы, указательный весь желтый от его Lucky Strike. Мне нравится в нем все, даже то, что он курит солдатские сигареты, то, что они у него крошатся. В этом есть какой-то затаенный, истинно мужской, очень достойный шик. А что, если его отравят в этой чертовой больнице?» Эта мысль была до того невыносимой, что Криста сняла трубку телефона. «Сейчас закажу Голливуд, ну их всех к черту. Прилечу к Элизабет и заберу Пола сюда. Дальше так невозможно». «Положи трубку», — сказала она себе. «Если ты хочешь потерять мужчину, которого любишь больше жизни, который твоя гордость, поступай так, как подсказывает чувство. Если же ты мечтаешь быть с ним столько, сколько определил Господь, руководствуйся рассудком. Такие, как Пол, не любят истерик и бабства, потому что слишком высоко чтут женщину, которой преданы. Это слабым мужчинам нравится, когда женщина ведет корабль, приняв на себя тяжкое бремя ответственных решений. Какой ужас! Нет ничего страшнее матриархата. Мужчина для того и создан Господом, чтобы мы имели право ощущать свою женственность». Криста взяла Библию с маленького столика возле телефона. Она постоянно ждала звонка. Ей казалось, что Пол должен вот-вот позвонить к ней. У него будет сломавшийся больной голос, и он скажет: «Приезжай-ка на Пушка, я не могу без тебя больше». Открыла наугад страницу и ткнула пальцем в строку. Она гадала каждый день и на полях отмечала карандашом, какого числа что выпало. Отчего-то она всегда жмурилась, когда открывала страницу и опускала палец на строку. Наверное, тоже с детских лет, когда мамочка, папа и я играли по вечерам в карты. Проходя мимо папы к чайнику, надо было непременно зажмуриться, чтобы ненароком не увидеть его карт. Это же стыдно подглядывать. Открыв глаза, Криста прочитала и поставил перед сынами дома Риховитов полные чаши вина и стаканы и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рихава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни ваши дети вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками».
Вот видишь, — шепнула она себе, — как все хорошо. Здесь же написано. Долгое время прожить. Нам с Полом суждена долгая и прекрасная жизнь, только нельзя распускать себя. Мамочка верно говорила мне. Если любишь человека, растворись в нем, будь его частичкой. Уважай его право на поступок. Никто так не ценит свободу, как любящий. Все разрывы происходят из-за того, если женщина не умеет держать себя в узде. Мы ведь хранительницы очага, его надо беречь. Без тепла нет жизни, а без веры в того, кого любишь, нет будущего. Перед началом войны у отца был роман с женщиной, приехавшей на практику из Стокгольма. Криста узнала об этом от подруги в университете. Она только-только начала заниматься на первом курсе, посещая при этом лекции по философии. Ей понравились эпикурейцы. Отец тогда увлекался этой школой, а она заражалась всем, чем болел отец. Даже яхту научилась водить, когда он купил ее в рассрочку, назвав в честь мамочки Анна-Мария. Сначала Криста не поверила подруге, а потом увидала папу и ту рыжую долговязую женщину, когда они садились в трамвай. Отец был оживлен как-то совершенно по-особому. Нежно помог этой отвратительной лошади войти в вагон, полуобнял и погладил своей большой рукой моряка. Дедушка был моряк, и прадед тоже. У них у всех были огромные ладони, очень сухие, с глубокими линиями жизни. По нарумяненной щеке этой накрашенной шведки. Криста тогда долго не могла прийти домой. Ей было страшно увидеть мамочку и папу вместе. Какая низость! Наша мама так красива, как можно предавать ее с какой-то кобылой? У нее ноги, как спички, волосы накручены перманентом. Отца дома не было. Мама вязала возле камина, ужин был накрыт только для Кристы. Девушка обняла мать, осыпала поцелуями ее лицо, волосы, руки. — Ты что, маленькая? — спросила тогда мамочка. — Кто-то обидел тебя? — Нет-нет, просто я очень тебя рада видеть, — ответила Криста, сдерживая слезы. — Какая ты у меня красивая, мамочка. Нет тебя красивей. — А где отец? — Папочка сегодня будет поздно, он с друзьями. Криста почувствовала, как в ней поднялось что-то темное, горячее, слепое. — Он не у друзей! Мать отложила вязание, обняла Кристу, посадила на колени, хотя дочь была уже выше ее на полголовы. Взяла ее руки в свои и очень спокойно сказала. — Я все знаю, девочка. — Кто тебе об этом? — Папочка. — Наш папочка. — И ты не вправе называть его отец. Так говорят об очень плохих родителях. Отец, мать, а у тебя замечательный папочка. Но я видела эту отвратительную лошадь. А я с ней, с папочкой, пила кофе со сливками. Ты думаешь, любовь — это очень просто? Ты думаешь, это розы без шипов? Но таких нет на свете. Любовь колючая, Кристина. Между теми, кто по-настоящему любит, нет тайн и запретов. Я знала, на что иду, когда выходила за папочку. Он был всегда честен и никогда не лгал. И не унижал мое достоинство. Я сама виновата во всем, если хочешь знать. Папочка, когда мы стали встречаться, с ним сказал, что брак убивает любовь, потому что порождает ощущение властвования. Он ведь дружил с русским послом, госпожой Калантай. Ее очень бронили в Москве за ее книгу о свободной любви. А папочка увлекался ее концепцией. Но я настояла на том, чтобы все было как у других. Женщина более склонна к единообразию, чем мужчина. Это первородное тайнотворение, не нам ее понять. Я настояла, понимаешь? Даже того хуже, я понудила папочку пойти в костел. А ведь он у нас с тобой безбожник. Следовательно, всю ответственность за происходящее несу я. Папочка гений, он загорается, как сухой хворост. Он испепеляет себя желанием понять все, что ему встречается. А поняв то, что казалось загадкой, он перестает интересоваться. У него было три увлечения, Кристина, и я знала о них. От него. Он предлагал мне расстаться. Я отказала ему в этом. — Почему? Из-за меня? И мама тогда ответила, — Ты появилась против моей воли. Я не хотела тебя. Я постоянно хотела быть с папочкой. Он умолил меня дать тебе жизнь. Может быть, я не смею тебе этого говорить, но мне кажется, что я люблю его больше всех на земле. А он не может жить ни дня без тебя. И если когда-либо он расстанется со мной, будь доброй к той женщине, которой он увлечется. Пообещай мне это, Кристина. — Как ты можешь так говорить, мамочка? — Я просто не умею думать и говорить иначе. Такая уж моя вера. Слово «ревность» имеет множество значений, и ревность к мужу в этом смысле стоит на последнем месте. На первом — зависть, а потом стремление сравняться. Так вот, я выбрала себе второе — желание сравняться, быть рядом. Садись и ужинай, маленькая, а потом сразимся в карты. Я тебя непременно обыграю. Мамочка, извини, можно я задам тебе вопрос? Конечно. Мне как-то совестно задавать его, но я твоя дочь, и мне уже 18. Ты очень красивая женщина, тебе 40 лет. Это же очень горько, женское одиночество. Мама тогда рассмеялась. Ну, знаешь ли, душа моя, если все измерять только этим, а зачем людям дана дисциплина, работа, ощущение усталости? У нас небольшой дом, всего 8 комнат, гараж. Но ведь их все надо убрать. А это время и силы. Надо постричь газоны в саду, это тоже время и силы. Надо связать папочке и тебе носки и свитеры на зиму, приготовить обед, купить продукты. Мамочка, ну ты же просто святая. Нет, Кристина, я далеко не святая. Я умная, понимаешь? Я умная. И чтобы сохранить то, что мне дорого, я готова жертвовать малым. Постель не главное в жизни тех, кто любит. Ну, а, конечно, без нее трудновато. Это ханжество, отвергать плоть. Но в отношениях между мужчиной и женщиной есть и духовное начало. Есть, девочка. Словно бы споря с кем-то, мать упрямо поджала губы. Ведь когда начинается влюбленность, нами движут полет, мечта, нежность, а не мысли о постели. Кристина надела свой самый любимый толстый джемпер, спортивные брюки, башмаки на толстой подошве. Сложила тетради в сумку, забросила ее за спину. Спустилась вниз, выкатила из-под навеса, что стоял рядом с домом, велосипед, и отправилась в университет. «Бедненький Пауль», — подумала она о своем коллеге-докторанте, занимающемся проблемой множественности. «Влюблен. Приглашает в кино. Как это горько обманывать его, играя какое-то подобие чувства. Я объясню ему все позже, перед тем, как уеду. Он должен понять. Он чистый человек, такие добры сердцем». В университете Кристина сразу же отправилась в библиотеку. Пол просил ее проработать в свободное время азы атомной физики.
«Нам это пригодится. Изо всех нас-то одна умная конопушка. Мы болтуны и шпионы, а ты магистр, который может посчитать уравнение. Я же вспоминаю об этом с трепетом и ужасом. Для меня нет ничего страшнее математики».
Криста мысленно увидела Пола, когда он говорил эти слова. Поразительно, его лицо всегда совершенно не соответствовало тем словам, которые он произносил. Когда он шутил, оно у него было серьезным, даже чуть скорбным. Если говорил очень серьезные вещи, то обычно весело улыбался, сохраняя обычную снисходительность к самому себе. Только когда он гладил ее по щеке и по сыпучим волосам, скрывавшим лицо, его глаза были полны нежности и покоя. Она вздохнула, потянулась за сигаретой. После войны люди стали демократичнее. Курить теперь можно практически всюду. Профессор Есперсон горько пошутил, что поражения учат больше, чем успехи. Да здравствуют разгромы, предтечи будущих побед. Но запретила себе курить. Дала Полу честное слово — не больше 3 сигарет в день. — А сколько же я выкурю сигарет? — шепнула она тогда. Они говорили громко только в квартире, начав игру, о сокровенном шептались даже на улице.
— 149, — ответил Пол.
Она улыбнулась. — Значит, мы расстаемся на 1,5 месяца? Зачем же ты пугал меня полугодом?
— А сколько ты выкуришь за полгода, конопушка?
— Больше 540.
— Почему больше? — Не жульничай. 90 сигарет на 6 месяцев будет 540.
— Любовь моя, ты забыл, что есть месяцы, в которых 31 день пока еще не отменен.
— Слушай, конопушка, а тебе не страшно жить в нашем хрупком, непредсказуемом мире? Ты же у меня настоящий арифмометр.
Хочешь сказать, что я вышла за тебя замуж по расчету, прельстившись миллионами твоего дедушки?
— Да уж, — ответил он тогда, Бедный дедушка такой был выпивоха, такой гуляка. Все, что у нас было, спускал в барах за милую душу. Особенно по утрам любил засасывать полстакана виски.
Кристина улыбнулась от того, что Пол сейчас был совсем рядом. Его голос был возле уха, даже щекотал мочку так близко. Господи, как же я хочу, чтобы он стоял у меня за спиной. Я постоянно ощущаю его тепло. Я сразу согревалась, как только он клал руку мне на лоб. Настоящий мужчина обязательно несет в себе заряд избыточной энергии. Кристина все-таки закурила сигарету, поклявшись, что третью, последнюю, выкурит дома перед сном. И начала записывать то, о чем просил Пол. Каждый должен понять, что такое этот чертов атом, — говорил он. Каков к нему путь? Какие ученые могут быть экспертами и какие производства должны быть компетентны в его производстве? Это пригодится, Конопушка, это может сыграть при самых невероятных обстоятельствах.
Что такое вещество?
Криста начала работу с этой простой фразы. Он же просил сделать так, чтобы понимали даже свинопасы. Впрочем, простота угодна и гениям, не только свинопасам. Слишком красиво пишут те, кому нечего сказать. Видимо, мы должны ответить, все то, что обладает массой, то есть весом, должно называться веществом. К категории вещества можно отнести платье, которое мы носим, пылинку, которая медленно падает в осеннем луче солнца, поле, по которому мы идем, бумагу, кольцо, духи, кофе, что пьем по утрам. Но ведь кофе можно пролить, запах духов ощутить, а землю пощупать. Следовательно, вещества бывают твердые, жидкие и газообразные. Но если классифицировать дальше, мы упремся в вопросы. Земля твердая, дерево твердое и камень твердый. Да и пыль имеет какой-то вес. Значит, все твердые вещества одинаковы по своей сути? Для обычного человека бесспорно. Для ученого червя нет. Возьмем кофе. Подвергнув его перегонке, мы поймем, что его составными частями являются вода и те вещества, которые входят в структуру кофейных зерен. Следовательно, каждое вещество состоит из химических веществ. Из них состоят все тела природы. Химических веществ множество, более 400 тысяч. А каково их строение? Вот тут-то и скрыт главный секрет. Химическое вещество есть масса с характерными свойствами. Это не зависит от того, какой объем массы мы исследуем, тонну или грамм. А если мы исследуем вещество под микроскопом, или даже допустим, что изучаем вещество, не видное в микроскоп, будем ли мы обнаруживать в талике вещества все то, что обнаруживали ранее? Вещество не обладает непрерывной структурой. Оно состоит из совокупности молекул. Например, 1 грамм воды содержит 33 500 миллиардов миллиардов молекул. Но ведь молекулы — это гиганты в сравнении с атомами. Что такое масса атома? Это масса молекулы, соответствующего простого вещества, деленная на число атомов, из которого она составлена. Генератором атома, его ядром является электрон, он главный переносчик электричества. Заряд электрона мы будем называть элементарным зарядом. А что же такое энергия? Приложении к элементарным частицам, да и не только к ним. Что есть энергия атома? Давайте уговоримся, что теплота является одной из форм энергии, это очень важно. Но мы обязаны постоянно помнить о такой величине, как импульс, то есть количество движения. В противоположность энергии, она выражается не только числом, но и направлением. Обозначим это направление вектором и условимся. В изолированной системе ни энергия, ни импульс не могут изменяться, что бы с ней ни происходило. Криста снова увидела лицо Пола. Склонившись над ней, он улыбался, и от него пахло его Lucky Strike и сухим лосьоном, которым он протирал щеки и подбородок после бритья. Похоже на сушеные яблоки, прекрасный запах. А что такое изолированная система, Конопушка? Разведка? Банк? Наша демократия? Криста вздохнула и продолжила выводить своим быстрым, очень четким почерком. Изолированная система есть совокупность предметов, которые никак не взаимодействуют с другими предметами, не входящими в эту совокупность. Мужчины должны вспомнить бильярд. До удара мы имеем дело с замкнутыми, изолированными системами. Все шары стоят на месте. После удара кием движется лишь один шар, ему сообщена кинетическая энергия. Когда же он ударит второй шар, то оба будут заряжены энергией. Из ничего не будет ничего.
Если от бильярдных шаров перейти к атомной физике, то нам необходимо внести коррективы, потому что обычные скорости — это одно дело. А вот атомные — 300 тысяч километров в секунду — совсем другое. По Эйнштейну масса движущегося тела увеличивается со скоростью. Происходит постоянный процесс преобразования энергии и массы. Но в этой концепции отсутствует такое важное звено, как свет. Что это такое? Свет распространяется в виде неких электромагнитных волн. Энергия света сконцентрирована в частицах, которые называются фотонами. При этом условимся, что фотон можно называть квантом света. Вещество, образующее атом, сконцентрировано в крошечной его частице в ядре. Вся остальная масса атома веществом не заполнена. Если наука овладеет запасами энергии, заключенными в недрах вещества, в его ядре, она может создать оружие, которое обладает сверхмощной силой, в то время как истинный смысл использования этой энергии заключен в другом. Наравне со сжигаемым углем и падающей массой воды, она есть источник движущей силы. Надо всегда помнить, что если бы мы смогли превратить в энергию массу одного атома, то смогли бы извлечь из грамма энергии 20 миллиардов киловатт-часов энергии. Вот что такое секрет атома не в военном, а в человеческом, планетарном смысле. Следовательно, заключила Кристина, взглянув на часы, пора давать телеграмму, время. Если всерьез говорить о тайне атома, о том, кто втянут в увлекательнейший поиск его глубинного, еще не понятого секрета, то, видимо, надо назвать химиков-теоретиков, физиков самого широкого профиля, а в промышленности — фирмы, связанные в первую очередь с жаропрочностью, энергетикой, радиологией, медициной, рентгенология. Кристина закрыла тетрадку, подумав, «А если ты, моя любовь, хочешь подойти к этому узлу самым близким путем, тогда мы займемся фирмами, которые поставляют пленку для ваших паршивых ковбойских фильмов. Вот как ловко я тебя раскусила. Какой же ты хитренький, Пол! Оберегаешь меня от твоего знания. Ты был прав, связь необходима. Лишь после того, как был разрыв». На центральном телеграфе она заполнила бланк очень быстро. Текст был выучен заранее. В тот день, когда они, уговорившись обо всем, приняли решение, Пол просил дважды повторить его. «Дорогая Элизабет, ЗПТ, очень сожалею болезни Пола, ЗПТ. Чем я могу помочь? И ВОПР. Если нужны деньги, ЗПТ, назови сумму ЗПТ Криста». Около подъезда ее ожидал Пауль. Он обещал пригласить ее сегодня на «Женщину моих грез», один из последних фильмов Третьего Рейха. Комедию снимали в те дни, когда союзники крушили немецкие города, а на экране девочки дрыгают ножками. Говорят, актрисам давали дополнительную порцию маргарина, чтобы не выглядели тощими глистами. «Выпьем кофе?» — спросила Кристина. «Или надо бежать, опаздываем?»
«Я бы не отказался от чашечки кофе, магистр», — ответил Пауль.
«Что ж, выпьем кофе?» Однако кофе они пить не стали. Под дверь была подсунута телеграмма в траурной рамке. Увидев ее, Кристина медленно осела на пол, потеряв сознание.